Стремительное преображение. Август 1959 год. Когда полчаса спустя врач-стажер вышел из здания больницы, он наткнулся на Хулио, привалившегося спиной к машине скорой помощи, которая все еще стояла на отведенной для скорых площадке при больнице Сестер Милосердия на 23-й улице. Каблук остроносого сапожка Хулио был зацеплен за переднее крыло машины. Хулио успел переодеться в форму своей спортивной лиги. Он играл в боулинг. Ослепительно-розовые штаны и синюю рубаху, на левом кармашке которой золотыми стежками было написано его имя. Джордж сверился с часами и увидел, что команда Хулио, латиносы-авторитеты, уже должна бы катать.
«Я думал, ты ушел»,
— сказал Джордж Шейверс. Он проходил в «Сестрах Милосердия» интернатуру.
«Как твои ребята собираются выиграть без чуда-крюка?»
«А Мигель Басали у них на что? Поставит на мое место. Играет он неровно. Но бывает разодорец, ух! Так что не пропадут».
Хулио помолчал.
«Мне стало любопытно, как все обернется?»
Он работал шофером, этот кубинец с таким чувством юмора, что Джорджа порой посещали сомнения. А знает ли Хулио, чем обладает? Джордж огляделся. Никого из фельдшеров, с которыми они ездили, в поле зрения не было.
«А эти где?»
– спросил Джордж.
«Кто? Мудачки-близняшки Бобси? Шарят по Виллидж, миннесотских довалок ищут. Как думаешь, она вытянет?»
«Не знаю».
Джордж постарался, чтобы его слова прозвучали глубокомысленно, так, будто ему было бы ведомо-неведомое. Но в действительности сначала дежурный врач, а затем пара хирургов забрали у него негритянку чуть ли не быстрее, чем можно было проговорить «упокой Господи ее душу», что, собственно, и вертелось уже у Джорджа на языке. Судя по виду чернокожей дамы, жить ей оставалось недолго.
«Она потеряла чертовски много крови».
«Да, это вам не хер собачий».
Джордж, один из 16 интернов больницы Сестер Милосердия, входил в восьмерку назначенных в программу «Дорога скорой помощи». Предполагалось, что интерн, выезжающий на вызовы с пары фельдшеров, порой в чрезвычайной ситуации способен отличить жизнь от смерти. Джордж знал, большинство фельдшеров считает, что салага-интерн с равным успехом может и спасти, и угробить. Впрочем, сам он думал, что идея, возможно, срабатывает. Иногда. Так или иначе, программа делала больнице колоссальную рекламу, и хотя назначенные в нее интерны любили поворчать из-за лишних 8 часов без оплаты, в которой это еженедельно выливалось, Джорджу Шейверсу казалось, что, как и он сам, почти все эти ребята ощущают себя великолепными, крутыми и способными выдержать все, что бы ни подбросило им на пути судьба. Потом настала ночь, когда в Уайт-Луайлде разбился Трай-Стар трансмировых авиалиний. На борту 65 человек, 60 из них в том состоянии, которое Хулио Эстевес называл «КНМ», кончился на месте. Трое из пяти оставшихся по виду напоминали нечто, счищенное с пола угольной топки. Только вот то, что выскребают с пола топки, не стонет, не заходится в крики и не умоляет дать морфия и любить. Верно? Думал позднее Джордж, вспоминая чудовищно изуродованные конечности среди останков алюминиевых закрылков и мягких сидений, зазубренный огромный обломок хвоста с цифрами 1,7, большущей красной буквой «Т» и частью «М», вспоминая глазное яблоко, которое увидел на крышке обугленного чемодана, и плюшевого мишку с бессмысленно вытаращенными глазами-пуговицами, лежащими возле маленькой красной кроссовки, внутри которой осталась ступня ребенка. И он отлично принял это. Просто великолепно. И просто великолепно выдержал до самого дома. И продолжал отлично чувствовать себя за поздним ужином, разогретой свансоновской индейкой полуфабрикатом. И уснул без малейших затруднений, что не оставляло и тени сомнения. Джордж просто великолепно переносит увиденное. А в глухой предутренний час он очнулся от отвратительного кошмара, в котором на крышке обугленного чемодана лежала голова, только не плюшевого мишки, а матери Джорджа. Голова открыла глаза, и оказалось, что они превратились в угольки, вытрощенные, ничего не выражающие пуговичные гляделки игрушечного медвежонка. Рот раскрылся, показав пеньки сломанных зубов. До того, как на последнем заходе в Трайстар угодила молния, на их месте красовались хоронки, и мать прошептала: «Ты не смог спасти меня, Джордж. Мы на всем экономили ради тебя. Откладывали для тебя деньги. Во всем себе отказывали. Отец уладил передрягу с твоей девицей. А ты все равно не смог меня спасти, будь ты проклят!» Джордж проснулся, пронзительно крича, и смутно осознал, что кто-то колотит стену. Но к тому времени он уже спешно мчался в туалет, едва успел принять перед фаянсовым алтарем коленопреклоненную позу кающегося грешника, как обед скоростным лифтом прибыл наверх. Он приехал спецдоставкой, горячий, дымящийся, еще хранящий запах переработанной индейки. Джордж стоял на коленях, глядя в унитаз, на куски полупереваренной индюшатины, на морковь, нисколько не утратившую свою первоначальную флуоресцентную яркость, и в голове у него большими красными буквами полыхало:
«Хватит!»
Именно так. «Хватит!» Он намеревался выйти из костоправного дела, ведь «хватит» значит «хватит». Джордж собирался бросить свое занятие, ибо девизом капитана Лупоглаза было: «Вот все, что мне под силу стерпеть, но больше терпежу моего нету». Лупоглаз в полном порядочке, как в танке. Джордж спустил воду, вернулся в постель и почти мгновенно уснул. А проснувшись, обнаружил, что по-прежнему хочет быть врачом. Знать это наверняка было чертовски здорово. Может быть, стоило всей программы, как ее ни называй: дорога скорой помощи, ведро крови или волшебная сила искусства. Он по-прежнему хотел быть врачом. У Джорджа была знакомая вышивальщица. Заплатив этой бабе десятку, с огромным трудом выкраденную из бюджета, он вскоре получил небольшую вышивку в духе моды минувших лет. Аккуратные стежки складывались в надпись: «Кто способен вынести такое, способен вынести что угодно». Да, верно. 4 недели спустя случилась заварушка в метро.
«А знаешь, дамочка-то была пиздец какая странная»,
— сказал Хулио. Джордж внутренне испустил вздох облегчения. Он подозревал, что лишился бы покоя и сна, не затронь Хулио этой темы. Джордж проходил интернатуру и в один прекрасный день собирался стать настоящим практикующим врачом. Теперь-то он действительно в это поверил. Но Хулио был стариком. А кому хочется ляпнуть глупость в присутствии старика? Хулио бы только рассмеялся и сказал: «Блядь, пацан, такое говно я видел 1000 раз. Возьми-ка полотенце да вытри, что у тебя там на губах, а то оно еще не обсохло, по роже течет». Но, по-видимому, такого Хулио 1000 раз не видел. И хорошо, поскольку Джорджу хотелось поговорить об этом.
«Верно, странное. Будто в ней сидело сразу 2 человека».
К своему изумлению, Джордж заметил, что теперь полегчало уже Хулио, и внезапно устыдился. Хулио Эстевес, который собирался остаток своей жизни провести скромно за баранкой лимузина с парой красных мигалок на крыше, только что проявил больше мужества, чем оказалось по силам Джорджу.
«В точку, док. 100% попадание».
Хулио вытащил пачку Честерфилда и сунул в уголок рта сигарету.
«Эта дрянь тебя угробит, чувак»,
— сказал Джордж. Хулио кивнул и протянул ему пачку. Некоторое время они молча курили. Не исключено, что фельдшеры гонялись за юбками, как сказал Хулио, а может, просто были сыты по горло. Да, верно. Джордж испугался не на шутку. Но он знал и кое-что еще. Эту женщину спас он, не фельдшеры. И понимал, что Хулио тоже это знает. Может быть, на самом деле Хулио остался ждать именно поэтому. Помогли 2. Негритянка в годах да белый мальчишка, который позвонил фараонам, пока все прочие, за исключением черной старушенцы, столпившись вокруг, только глазили на происходящее, точно это было какое-нибудь вонючее кино или телевизионка, может быть, часть эпизода из Питера Ганна. Но в итоге все свелось к бояке Джорджу Шейверсу, который как можно лучше исполнил свой долг.